авторизация.
Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь рубрика «Авторизация». Мы на предыдущий раз вернулись к русским авторам, и сегодня опять уходим в какие-то неведанные дали, и сегодня говорим совсем о необычном писателе, зовут его Ханур Йеньеми, даже имя такое необычное. Дело в том, что родился он 9 марта 1978 года в Финляндии, то есть сегодня мы с вами говорим о финском писателе. Мне кажется, впервые за все время рубрики мы говорим о финском писателе, но опустим этот момент пока что. Йеньеми на самом деле по образованию не писатель, как и большинство людей, о которых мы разговариваем. По образованию он математик. Он увлекался математикой в детстве. Математик-физик, у него как бы две специальности. Он занимался математикой в детстве, увлекался этим, и физикой в частности. Потом окончил университет по этой специальности и даже защитил диссертацию, которая была посвящена теории струн. То есть, по сути дела, Йеньеми в нашем понимании магистрант. И защищал он свою магистерскую диссертацию по теории струн. Что же такое теория струн? Это такая физическая теория, она довольно сложная, обширная, и нельзя говорить о ней подробно. По крайней мере, я не могу рассказать о ней подробно. Во-первых, потому что не совсем разбираюсь в физике, во-вторых, потому что это займет очень много времени. Но давайте как-нибудь кратко это обозначим. В физике, когда говорят о теории струн, представляют себе мир, который как бы, ну, наш мир, который как бы состоит из тоненьких струнок, и эти струны, они постоянно реагируют на некие внешние колебания, то есть это могут быть какие-то так называемые квантовые колебания или ментальные колебания, то есть, по сути дела, вся Вселенная построена вот на этих вот струнах, которые как-то взаимодействуют, и когда они дергаются или рвутся, что-то, соответственно, происходит в мире. То есть такая, опять же, довольно сложная для понимания и для глубокого изучения теория. Почему, собственно, начал Йеньеми увлекаться математикой и физикой? Как его туда унесло? Он рассказывает довольно забавную историю о своем детстве. Однажды он прочитал в библиотеке «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна, и ему эта книга настолько понравилась, точнее, ему понравился даже скорее один момент этой книги, ему понравилось именно вот такое изобретение, которое может погрузить человека под воду, и где человек может путешествовать под водой с помощью этой машины, этого строения, скажем так. И Йеньеми захотел построить что-то такое же. Ему было неважно, будет он погружаться под воду, отправляться в космос или куда-нибудь еще. Он этого очень сильно захотел. И, собственно говоря, он даже написал письмо в какую-то космическую ассоциацию, где попросил выделить, ему было тогда лет 8-10, и попросил Йеньеми выделить, ну, скажем так, субсидию на постройку своего космического корабля, говоря условно, на постройку вот этого вот махины, вот этой штуковины, как у Жюля Верна. Конечно, ему пришел отказ, представители организации сослались на то, что сейчас у них нет времени, нет денег, пускай он подождет, но Йеньеми не сдался. Он понял, что может создать эту машину сам. Что нужно сделать, чтобы получилась движущаяся штуковина, скажем так? Нужно сделать двигатель. Что нужно знать для того, чтобы создать двигатель? Нужно знать физику. Что нужно знать для того, чтобы знать физику? Нужно знать математику. У маленького Йеньеми выстроилась такая цепочка в голове, и, соответственно, он начал заниматься математикой, потом переключился на физику, и все это вылилось уже в обучение в институте, в университете. Также на определенном этапе своей жизни на Ханну повлияли настольные игры. Они с друзьями собирались, играли в настольные игры. Это были и всем известные Dungeons and Dragons, которые довольно популярны, в которые практически все авторы фантастики, фэнтези и так далее играли, когда были моложе или когда были совсем маленькими. И очень долго Йеньеми этим увлекался, пока жил в Финляндии, но потом он уехал учиться в Англию, и там эти настольные игры из его жизни пропали. И тогда, как говорит сам автор, в его жизни появилась некоторая пустота, которую ему пришлось заполнить. И он, обучаясь в институте, вступил в такой своеобразный литературный кружок и начал заполнять пустоту, которая появилась из-за отсутствия настольных игр, именно писательством, созданием истории. Он писал, естественно, сначала рассказы, и его дебютная работа вышла в 2003 году, она называется «Shibuya No Love», на русский перевода нет. Это был небольшой рассказ, который был опубликован в каком-то подобии университетского журнала. В этом клубе, в котором Йеньеми состоял, ему дали какой-то фидбэк по этому рассказу, но стоит отметить, отметить, что именно по этому маленькому произведению дебютному Рагиньеми заметил его будущий литературный агент. Об этом агенте мы поговорим еще позже, когда разговор пойдет конкретно о романах автора. Рагиньеми, хотя он родом и из Финляндии, пишет на английском языке. То есть он говорит на двух, и на финском, и на английском, но пишет на английском. Почему же это происходит? Рагиньеми называет две причины. Во-первых, когда он учился в Англии, ему нужно было получать от своих коллег какой-то фидбэк на рассказы, и, естественно, он не мог писать их на финском, потому что его коллеги просто, ну, как бы не коллеги, его друзья, просто не понимали финский язык. Поэтому Рагиньеми выбрал именно английский. Другая причина более интересна. Хану говорит, что когда он пишет на английском или говорит на английском, в нем просыпается другая личность, что он становится более общительным, более эмоциональным, он больше жестикулирует, он как-то эмоциональнее, живее. И, наверное, как сам Рагиньеми признается, это связано с тем, что финский язык для него слишком интимный, он разговаривает на нем только с близкими друзьями и с родителями, поэтому как-то, когда он переключается на родной язык, на язык по месту рождения, скажем так, он все-таки немножко зажимается и немного не так эмоционирует. Поэтому книги, естественно, ему проще писать на том языке, где он чувствует себя более открытым. То есть, получается, таких два человека живут в одном. Такой небольшой Джекил и Хайд живет в Рагиньеми. Джекил пишет на английском, Хайд пишет на финском и говорит соответственно. Если говорить о жанрах Рагиньеми, то это, естественно, научная фантастика. Мы говорили с вами как-то о Ниле Стивенсоне, который по образованию программист и, соответственно, техническая специальность, и он работает в жанре научной фантастики, потому что его это интересует, или science fiction, если по-английски. А Рагиньеми, математик, физик, соответственно, работает в том же жанре, только если Нил Стивенсон — это посткиберпанк, то Рагиньеми — это просто научная фантастика. Его не выделяют как посткиберпанковского автора, да и как киберпанковского автора. В 2010 году вышел первый роман Рагиньеми, который открыл трилогию, его главную трилогию. Роман назывался «Квантовый вор». Прежде чем говорить о самом произведении и о мире, нужно сказать о том, как эта книга появилась на свет, как ее издали. И тут мы возвращаемся к литературному агенту. Дело в том, что когда Рагиньеми начал писать свой роман, уже тогда агент его знал по рассказу, о котором я говорил раньше, и когда у автора было готово всего 24 страницы романа, это примерно одна глава или чуть меньше, агент прислал ему письмо, где предложил заключить договор сразу на три романа серии. То есть по 24 страницам этот человек, работающий от издательства, посудил, что Рагиньеми потянет на целую трилогию, на три романа, которые будут связаны. Естественно, автор согласился, и так родился мир, который состоит из трех романов. Про первый мы сказали, второй вышел в 2012 году, называется он «Фрактальный принц», и третий вышел в 2014 и называется «Казуальный ангел». О чем эти книги? О чем они повествуют? По сути дела, это, естественно, будущее, и будущее очень развитое, то есть люди могут каким-то образом перезагружать даже свои личности в другие тела, они способны сохранять свои мысли где-то в другом месте, они способны даже читать мысли. И в этом мире, который настолько перешагнул ту точку, где мы находимся сейчас, воровство в привычном понимании не имеет смысла. То есть незачем незачем воровать у людей деньги, незачем воровать у людей ювелирные украшения и так далее. Воровство здесь заключается в том, что преступники похищают либо какие-то квантовые состояния, либо воспоминания. То есть такой довольно необычный концепт, и он как бы объясняет название первого романа, то есть «Квантовый вор». Что еще объясняет название первого романа? Дело в том, что главный герой этих книг — это, собственно, вор, который занимается этими квантовыми махинациями, скажем так. И он в какой-то степени — это футуристическое отражение Шерлока Холмса. Почему отражение? Потому что Шерлок Холмс был человеком, который решал преступления, разгадывал загадки и делал это не ради какой-то финансовой выгоды, а просто так. А главный герой этих книг делает практически то же самое, но ровно наоборот. Он совершает преступления все с теми же целями. Он очень изобретательный, он тоже способен мыслить дедуктивно и так далее и тому подобное. Еще одной интересной частью этих книг стала другая квантовая теория, теория квантовых частиц, по крайней мере, одна из ее частей, скажем так. Дело в том, что физики считают, что если взять две квантовые частицы и разделить их, раскинуть на две разные точки Вселенной, две разные точки земного шара, то все равно, если вы будете какие-то действия совершать над одной частицей, вторая частица будет на это как-то откликаться. То есть они все равно связаны, даже если находятся вообще в разных частях Вселенной. То есть такой своеобразный парадокс получается. И Рейниеми в рамках этой теории создал некое квантовое общество, которое чем-то, как он говорит, напоминает коммунистов, напоминает Советский Союз. И эти люди, они не то чтобы могут читать мысли друг друга, они понимают друг друга на каком-то ментальном уровне. То есть они как эти квантовые частицы, они все с друг другом связаны, они понимают, что думает один, как подумает один, как поступит другой, даже находясь на каком-то определенном расстоянии друг от друга. То есть такое, опять такое довольно интересное обыгрывание теории физики, теории квантовой физики. В 2018 году выходит последний на данный момент роман Рейниеми «Это страна вечного лета». Тоже интересная книга, тоже необычная. Все действие происходит в рамках, в декорациях некого такого шпионского произведения, шпионского повествования. То есть это, по сути дела, история о борьбе спецслужб Англии и спецслужб Советского Союза. Действие, сразу скажу, происходит в 20 веке. Но, что необычное, уже тогда, по версии книги, в 20 веке люди открыли загробный мир. Люди научились пользоваться загробным миром, и люди понимали, как он работает. То есть призраки, не все, некоторые, могут возвращаться с того света, который и называют страной вечного лета. Они могут возвращаться на Землю в качестве, призрака, в качестве возродившихся людей, скажем так. Они могут связываться со своими родственниками по специальным аппаратам, и, в принципе, они даже занимают некие рабочие места, некие должности в мире живых. Рейниеми говорит, что у этого, естественно, есть плюс, что люди могут контактировать с мертвыми, но есть и минус, потому что медицина, например, в реалиях романа очень сильно заторможена. Зачем нам медицина, если после смерти все равно возвращаются? То есть это, по сути дела, концепт бессмертия. Еще самое интересное в этом романе не то, такой, не спойлер небольшой, такой сюжетный вброс, скажем так. Здесь до сих пор правит королева Виктория, которая вернулась с того света, это со стороны Англии, а со стороны России, со стороны Советского Союза, точнее, правит Ленин, который тоже вернулся с того света, из этой страны вечного лета, и между этими двумя странами происходит постоянная конфронтация, постоянное соперничество, и, соответственно, сюжет закручивается на том, что на самом деле в этой стране вечного лета есть что-то намного более жуткое, чем вот эта вот конфронтация двух сверхдержав. На прощание я бы хотел прочитать вам отрывок из последнего романа Хано Рейниеми «Страна вечного лета». Всего за несколько секунд призрак мысленно перенесся в картотеку страны вечного лета и нашел нужные данные в эфирном хранилище. В конце войны, когда Рэйчел поступила на службу в разведку младшим клерком, ей потребовалось бы на это несколько часов. Ведь тогда все было в бумажном виде. Но все равно ожидание показалось ей вечным. От каждой упавшей на лист розового куста капли внутри у Рэйчел все сжималось. Когда призрак снова заговорил, она с облегчением вздохнула. Данных немного. Мистер Шоу Асквит из тех, кого в модных журналах называют «кружок проклятых снобов» — группы молодых щеголей из высшего общества. Он совершил несколько неблаговидных поступков, включая интрижку с леди Джулианной Мэннерс. «Это не пригодится. Что насчет поэзии?» И тут она снова услышала голос распорядителя. «Господа, встаньте на позиции, будьте добры!» «Чем там занят этот кретин Аллен?» «Модное с русским влиянием, в особенности заметно влияние Пушкина, депрессивное, хотя я не эксперт. От кораблей военных, ад для простых людей, о, роковая Елена, я вновь должен плыть за ней». Пушкин. Русский трагический романтизм. С этим можно работать. Рэйчел выдернула из уха вкладыш, сунула эктофон в сумочку и побежала обратно к дуэлянтам. Кулагин и Шоу Асквит стояли на изготовку и снова смотрели на белый платок в руке распорядителя. Рэйчел протиснулась сквозь толпу зрителей, сорвала с себя жакет, отбросила мокрую шляпу и тряхнула темными волосами. Распорядитель взмахнул платком. Оба пистолета разом поднялись. Рэйчел с криком бросилась вперед, на линию огня. Один за другим грохнули выстрелы, быстро и с металлическим звоном, как клавиши гигантской пишущей машинки. Мимо щеки Рэйчел просвистела пуля. Вторая попала в мощенную дорожку под ногами, в воздухе повис запах дробленого камня. Рэйчел поскользнулась на мокрых плитках и чуть не упала.